Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нацыянальны камітэт аб'яднанай грамадзянскай партыі выказаў недавер Яраславу Раманчуку. Уладзімір Някляеў дагэтуль не можа прайсці поўнага медычнага абследавання. Ірыну Халіп будзе абараняць адвакатка Ганна Бахціна. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя супакойваюць, што пандэміі грыпу ў Беларусі не чакаецца.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна. Далей у студыі Тацяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Егіпце тысячы пратэстоўцаў застаюцца на плошчы Тахрыру ў Каіры. Дэманстранты патрабуюць неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Раней апазіцыйныя групоўкі заявілі, што прапановы ўраду для завяршэння палітычнага крызісу недастатковыя. Адна з найбольш уплывовых апазіцыйных сілаў, арганізацыя «Браты мусульмане», а таксама прадстаўнікі іншых апазіцыйных групаў, правялі ў нядзелю перамовы з урадам. Прадстаўнікі ўладаў паведамілі, што ўдзельнікі перамоваў дамовіліся стварыць да пачатку сакавіка камітэт у складзе юрыстаў і палітыкаў для вывучэння прапановаў аб канстытуцыйных рэформах. Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі Мухамед Эль-Барадей назваў перамоўны працэс непразрыстым. Міністэрства замежнай справы Нідэрляндаў адклікае свайго пасла ў Тэгеране для кансультацыі ў сувязі з пакараннем смерці ў Іране жанчыны з іранска-галянскім грамадзянствам. 46-гадовую Захру Бахрамі звінавацілі ў кантрабандзе і распаўсюджанні наркотыкаў. Міністр замежнай справы Нідэрляндаў Уры Розенталь сёння сказаў журналістам у Амане, сталіцы Ярданіі.
Гэта шакавальны факт, які даказвае зноў, што гэты рэжым не адпавядае нармальным стандартам цывілізаваных паводзінаў у дачыненні да сваіх грамадзян і замежнікаў.
Сказаў міністр замежнай справы Нідэрляндаў Уры Розенталь у часе свайго візіту ў Ярданію. Бахрамі была затрыманая ў снежні 2009 году пасля таго, як яна ўзяла ўдзел у антыўрадавых пратэстах. Першапачаткова яе асудзілі на адзін год зняволення, аднак пазней прысуд змянілі на смяротны. Суд у Брытаніі прымае рашэнне адносна запыту Швецыі аб экстрадыцыі заснавальніка выкравальніцкага парталу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Паседжанне суду, як мяркуецца, працягнецца два дні. Стакгольм дамагаецца выдачы Асанжа для допыту паводле абвінавачання ў сексуальным гвалце. Асанж адхіляе абвінавачанне, яго адвакаты збіраюцца аспрэчваць экстрадыцыю. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр заявіў, што прызнае вынікі рэферэндуму аб самавызначэнні паўднёвых правінцый Украіны. Паводле папярэдніх звестак, каля 99% удзельнікаў рэферэндуму выступілі за незалежнасць паўднёвага Судану. Канчатковыя вынікі галасавання чакаюцца сёння. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб паліцыі. Пра гэта ён паведаміў сёння на адкрыцці нарады Міністэрства ўнутраных спраў. Закон аб паліцыі, распрацаваны ў рамках рэформы расійскіх органаў ўнутраных спраў, набудзе юрыдычную моц 1 сакавіка. Паводле гэтага закону міліцыя зменіць назву на паліцыю, пазбавіцца шматлікіх няпершасных функцыяў, а колькасць супрацоўнікаў да 1 студзеня 2012 году будзе скарочана на 20%. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну. І, нагадаю, вы можаце чытаць, а таксама каментаваць падзеі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны камітэт аб'яднанай грамадзянскай партыі выказаў недавер намесніку старшыні партыі Яраславу Раманчуку. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя супакойваюць, што пандэміі свінога грыпу ў Беларусі не чакаецца. Гэта і да іншай тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. А пачынаем з навінаў жыцця палітычных зняволеных. З настаю палажанкаю ў турме КДБ сустрэлася адвакатка. Сваякі Дмітра Бандарэнкі ўпершыню атрымалі ад яго пасцельную бялізну для мыцця. Чаму малюнак 10-гадовай Лесі Міхалевіч не трапіў да яе таты? З Менску Алег Грузіловіч.
Адвокат Катерина Петрович побачила свою подабаронную насту палажанку подчас следчих дзеяння у КДБ 4 лютага, паведамі ў свабодзе 7 лютага бацька актывісткі Малдова фронту Уладзімір Палажанка. Што за следчыя дзеянні адбываліся, адвакат не сказала. Выглядае нармальна, добры настрой, спасылаецца на зыскі адвакат Уладзімір Палажанка. Таксама ён атрымаў ліст ад дачкі і цяпер уяўляе, як праходзіць для насты турэмны час.
Подъем 6 часов, в 7 пью кофе, 8 письма, потом, ну, распорядок дня с 9.30 до 11.30 время для прогулки, когда-то выводим, говорит, ну, остальное, и так вот целыми днями убиваю время, потому что читать женские романы невозможно, по телевизору крутят Беларусь новейшая история, судя по всему, у нее есть телевизор, так что, говорит, можешь представить, в какой ситуации я нахожусь.
По-ранейшему нема листов от кандидата у президента Андрея Санникова, и адвоката до его так само не пускают, поведомила свободе его мати Алла Владимировна. 7 лютага сваякам некаторых вязняў нарэшце аддалі іх пастельную бялізну для мыцця. Вольга Бандарэнка атрымала бялізну ўпершыню за ўсё зняволенне мужа, якога арыштавалі ў ноч на 20 снежня. Цягам апошняга тыдня Вольга Бандарэнка, як яна кажа, літаральна забамбіла следчую турму КДБ тэрміновымі тэлеграмамі на імя Дмітра Бандарэнкі, а таксама скаргамі ў прокуратуру.
Тэлеграму, ну і дзве жалобы ў жалобнай кнігі ещё. Ну і плюс, можа, всё-таки гэта публікацыі везде. Прям такая жывотрепещущая тема.
Паводле ўнутраных правілаў КДБ, каб сваякам вязню перадалі пастельную бялізну, вязень амерыканкі спачатку мусіць напісаць адпаведную заяву адміністрацыі. Тое, што такіх заяваў няма, адміністрацыя часта выкарыстоўвае як падставу, каб адмовіць сваякам, якія аб гэтым просяць. Тым часам некаторыя сваякі расказваюць, што ім пастельную бялізну аддавалі без усякіх заяваў. Нават такія бытавыя моманты становяцца сродкам уздзеяння на вязняў, кажа Вольга Бандарэнка. Сёння пастельную бялізну атрымалі таксама сваякі Мікалая Статкевіча і Алесі Міхалевіча. Ад кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча ў першыню прыйшоў ліст на імя дачкі Лесі. Як высветлілася, з усіх лістоў, якія 10-гадовае дзіця дасылае тату, ён атрымаў толькі адзін, і той без малюнка, які Леся ўклала ў ліст. Паведаміла жонка вязня Мілана Міхалевіч.
Галоўнае, што адзін ліст ад дзіцяці тату дайшоў нарэшце. Але вось бачыце малюнак, які быў з лістом, не аддалі.
Скарга адваката Александра Фядуты на змену меры стрымання адхіленая, паведаміла ягоная жонка Марына.
Ходатайство аб змяненні меры прысячэння адклонено. Падавалі не адзін раз, а апошні раз. І свідання, і ён напісаў заяўленне, каб свідання са мною, з адвакатам, сам насам. Але не разглядзелі гэта. Що? Больш навін ніякіх.
У нядзелю 6 лютага выйшаў з ізалятора на акрэсіна маладзёвы актывіст Тимафія Трошынкаў, стрэчны брат прэсавага сакратара Саннікава Алеся Трошынкава, якого трымаюць амерыканцы. Напярэдадні праабаронцы не выключалі, што Тимафія Трошынкава, як шмат каго з актывістаў, могуць пасля арышту на акрэсіна перавесці ў ізалятор Навадарскага, як абвінавачанага па справе 19 снежня. Дзякуй Богу, гэтага не адбылося. Такім чынам, у справе 19 снежня застаюцца 43 абвінавачаных і некалькі чалавек падазраваных. Паведамі о свободе праваронца на Сталойка з вясны.
Стало вядома, што журналістку Ірыну Халіб будзе абараняць новы адвакат Ганна Бахціна. Тым часам кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў чакае дадатковага агляду медыкаў. Ірына Халіб і Владзімір Некляеў па-ранейшаму застаюцца пад хатнім арыштам у сваіх кватэрах ва ўмовах жорсткіх абмежаванняў. Галіна Бакунчык.
Бацькі Ірыны Халіб у панядзелак завершылі ўсе фармальныя юрыдычныя працэдуры, каб наняць для дачкі новага адваката. Ім стала Ганна Бахціна, вядомая сваім удзелам у працэсах палізняволены Эніры Браніцкай і грамадскай арганізацыі «Саюз беларускіх пісьменнікаў». Раней Ірыну Халіб спрабавалі абараняць адвакаты Уладзімір Тоўстік і Тамара Гараева. Апошняя адмовілася ад гэтай працы напярэдадні. Ганна Бахціна ўжо трэці адвакат, кажа маці журналісткі Люцына Бельзацкая.
Я яе спыталася, ці не баіцца, сказала не, таму што ўжо надакучыла знаходзіцца ў такой прасторы, незразумелай, ну я нават не магу сказаць, што пазаўчора ключылі дамову, праз два дні адмаўляецца. Ну што гэта такое? Без усякіх паясненняў. А так нічога не адбываецца. Даня стаў такі спакойны, лагодны. Мама, мама, а сёння, калі я выходзіла і якраз мянялася змена, і ахоўнікі пазванілі, і Даня Кажу, наверняка они привезли папу.
Зняволенного у хатніх умовах Владимира Некляева оглядели медики шпиталя КДБ, але только частково. Тому он будет домагаться больше полного обследования в ближайший час, поведомляя жонка кандидата на президента Ольга Некляева.
Его только страўник поглядели, а для головы выписали фезам. Треба еще, я думаю, и томографию зробить, и анализы зробить. Будем настоивать на это. Так ничего не отбывалося. Пье пигулки, меры тиск дома, лепик. Ну, конечно, в своей хате, конечно, не вельми отчуваешь себе утульно.
Як поведомила Вольга, яна отлучена от усилякой информации про подеи вокол звиновачных повод для агульной криминальной справы. А для Владимира Некляева головным жаданием застается вызволение усіх политвязням. Отпущена с турмы под подписку об невыезде Наталья Радина обязана заставаться у Кобрыне, а в контактах ее не обмежевывали. Тому журналистка наведалася у свою школу на встречу с выпускниками.
Ходила в школу на выпускной вечер. Во-первых, я поднялась на сцену, когда выступал мой классный руководитель. Я подарила ей букет цветов, она меня обняла, поцеловала. Когда я просто спускалась со сцены, шла через зал, подошло несколько человек, которые приехали из Минска, были на площади 19 декабря. Они просто не ожидали меня здесь увидеть. Не знали, что я училась с ними в одной школе. Они подошли, выразили слова поддержки. Что касается моих одноклассников и учителей, я не ощутила какого-либо там стороны людей осуждения. Наоборот, я бы сказала, что это была такая поддержка. Они знали, где я находилась все это время, очень переживали за меня и были счастливы увидеть на свободе.
Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радина у интервью нашей корреспонденции Галине Абакунчик.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Многие со слухачев радио «Свобода» понятия не имеют об Конституции нашей. Поэтому «Свобода» обязана потлумачить слухачам об основании у нашей крайне основного закону Конституции, якая гарантує свободу слова, друку, мирных шестів, демонстрацій, пікетів і мітингів. Ніяких дозволів, улад, санкцій, як у нас прийнято говорити, Конституція не предугледжує. Тому органи правопорядку повинні були не збивати протестантів, не кидати їх у тюрми, а забезпечити предугледжене Конституцією правих громадян і оховувати їх від провокаторів. Тому обзивати мирну акцію протестантів 19-го нібито масовим безпорядком безпідставно і незаконно. Порядок порушила улада. Это она, 19-я, здесь державный переворот, и она повинна быть осуждена судом, а не Некляеву и иншие. Уважаемо Конституцию, шановные.
Треба подымать сельскую господарку, как у першую чергу накормить свой народ, а потом и инших. Бо мы и сами не вельми богато живем. Пройдите, чиновники, по базарам, як мы просто ходим. Где наша садовина и городнина? Все привозное. Яблоки уже коштуют по 5-6 рублей. Які мандарины? А наша родная бульбочка коштує аж 3000 рублей за 1 килограмм.
Нас доконали. Живем без прав для человека. Нас дубасят на местах. Издейки над людьми. Мы пропусто опустили голову. Ну и обирают за этого. И бьют беззащитных. Что хотят, то и робят. Мы что, не люди? У своей краине Беларусь. Мы так повинны жить? Но это просто, я просто не могу. Мы ж люди этой земли, белорусы. И такие здеки над нами. Давайте все, скажем мне. Те будут яны бить. Еще раз подымут хоть свои шомполы над головами людьми. Як вам не брыдко, бессовестные вы люди у черным. Мы ж бачили по телебачине, что вы вытвораете.
Те, что потребует не пущать в эфир по этого матеру. Мовляв, есть профессионалы. Как вас слухали, так ясно был весь фольклор. Поглядите, на наших очах, дякуючи радио «Свобода», створается этот самый сучасный фольклор. Чему не пущать? Именно так возникают приказки, примовки, частушки.
Дух свободы витает над площей. Вечер снежинский нас объединял. Вышли мы оборонить свою годность.
пустую водность, что злодей украл. Свист дубинок и рокот моторов, крики, плач и пронизливый стон. Так он душит все наши думки, бо не хочется думать, як он. Прага влады и крик зарятелый, я в зародыше все за душу. Не побачить они более площи, бо живцом я зих вырву душу. Наплевать нам на ту Европу, лепи родный наш сталинский рай. Нам не треба ніякие змены, Лукашенко в одних выбирай. Мы в супольно сусветную крочим, нам не треба в Европе султан. Керовать нами вечно он хоча, не дадим ему здесьнить свой план. Александр.
Круглые сутки включен наш телефон автоотказник Уменску 266-39-52. Вы можете выказываться так само у комментариях да материалов на сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, темы дня. Национальный комитет Объединенной Громадянской партии выказал недовер Ярославу Романчуку. Владимир Некляев, який застается под хатним арештом, до сюль не может пройти полного медичного обследования. Польщі варто подтримливать белорусскую оппозицию, але ничего за белорусов зробить нельга, заявил польский президент Бронислав Комаровский. Александр Лукашенко находится в отпуску у Сочи. По воде керовника прессовой службы Лукашенко Павла Легкого в отпуск протягнется не меньше за тыдень. Пропамповывание нафты для Беларуси по трубопроводе Одесса-Броды пока что не началось. У белорусской нафтовой компании поведомили, что протягивается на запашивание нафты у резервуары. У понеделок Национальный комитет Объединенной Громадянской партии выказал вотум недоверу наместнику старшини партии Ярославу Романчуку и позбавил посады Андрея Дмитриева, який узначальвал партийную комиссию по международных питаннях. Зменску Олесь Дашчинский.
Экс-кандидат у президенти Ярослав Романчук виступив з докладом по першим питанні порядку дня об виниках президентської виборчої кампанії. Сябри ж АГП ініціювали питання об далішому уділі Романчука у житті партії. На посядженні була заслухана його позиція. З критикою діянню Ярослава Романчука після 19 січня виступили гоноровий старшиня АГП Станіслав Буданкевич, намісник старшині Лео Марголін, а так само інші активісти партії. Після гэтага відбулося голосування об довірі Романчуку як намісніку старшині. За довір не проголосував ніхто. Тепер далейший лёс партийної кар'єри спадара Романчука повинен вирішити з'їзд. Лео Марголін потлумачив.
Національний комітет проголосував за те, щоб де-факто позбавити Ярослава Романчука функції намісніка старшині партії. Бо, щоб це зробити де-юре, треба проведення з'їзду. Але все ж таки ми підкреслили, що лишим ним це згодним у даній ситуації.
Поводле господара Маргуліна проведення з'їзду залежить від широкого околішностей, і тому тяжко сказати, коли він відбудеться. Чи буде господар Романчук до з'їзду виконувати обов'язки намісника? На гэта господар Маргулін сказав.
Уже залежить от его. И он послухал думки, которые выказали члены национального комитета, которые выказались и супрать это, а далее он уже будет сам робить основу. Я думаю, что он еще зрозумел.
Господар Марголин отзначил, что питание об выключении Ярослава Романчука с партии не поуставало, бо он вельми добрый специалист и может принести партии шмат корысти, а это здарение застанутся на его сумлении.
Я сутыкаюсь с шараговыми членами партии. Я ведаю их меркование большести о том, что здарилось 20 снежня. Мы рекомендовали Ярославу все ж таки, как бы он робил нечто, можно накшталт пресс-конференции и рассказал бы, что он думал тогда и что он думает зараз про это. Але, на жаль, это не отбылось. И он так само не выкористал мощность самому подать в отставку. Ну, тому пришлось принимать некое решение.
Ярослав Романчук заявил, что поважая позицию своих однопартийцев, и он каже, что будет працевать у партии на ранейших принципах, допомагать своим сябрам.
А что такое обовязки наместника, я не так добро ведаю, потому что они так само были на добровольной основе. Так что контакты остаются, это политичное решение, но безумно не выключая деятельности политичной и допомоги нашим сябрам, и безумно, перш за все, деятельности по вызволению Анатолия Лебедька.
Поводле Ярослава Романчука за свою особистую позицию он несе персональную отказность.
Если выйдет Анатолий Лебедька, будем вырашать, а я сегодня не бачу мощности балотоваться на позицию наместника старшини на наступном съезде. Это решение я могу принять еще худшее, или полечу, что это допоможет неким чином партії і справі оборони, свободи і незалежності нашої країни.
На питання, чи поміняв він свою позицію від 20 снежня після сьогоднішнього посередження Нацкаму, господар Романчук сказав.
Одиною метою мотивації цієї заяви було, безумовно, рятування життя людей. Кропка. Іншої мотивації не було. У цій ситуації, коли є і була обмежувана інформація, і була така погроза, я прийшов, що менавіто це зробити, розуміючи, що це може поставити криж на моїй кар'єрі. Політично менавіто у цьому сенсі. Є інші способи, заходи працювати у громадській супольності і так само у політиці. Але сьогодні я лічу, що найбільш користь я можу принести тим, що я роблю в сфері економічної едукації, економічного реформування. Менавіто цим я буду займатися.
Я нагадаю, что 20 снежня Ярослав Романчук выступил с заявою, у якой осудил деяния Андрея Санникова, Виталя Рымашевского и Миколы Статкевича. У керавництве АГП три особы. Старшиня Анатолий Лебедько досюль находится за кратами изолятору КДБ. Его часово заменил гоноровый старшиня Станислав Богданкевич. На своих местах два наместники – Лев Маргулин и Ярослав Романчук.
Днями президент Росії Дмитрий Медведєв і міністр заміжних справ Сергій Лавров негативно виказалися про події у Білорусі після 19 снежня. Чим викликані ці заяви? Це початок нейкої нової політики Москви у дочиненні до Мінську або протяг того, що ми бачили у восінь, коли один за другим на екранах російського телебачення йшли хросні батьки. Аспекти білорусько-російських дочиненнів у празьким акценті обмірковують. З Мінську політолог Юручаусов, із Москви доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктыш.
Праскі акцент у ефіры приблізна праз 10 хвілінаў. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя суцяшаюць, што пандэміі свінога грыпу ў Беларусі не чакаецца. Пры гэтым яны прызнаюць, што актыўна распаўсюджваюцца захворванні, выкліканыя вострымі респіраторнымі інфекцыямі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, толькі 40% з тых, што захварэлі, ставяць дыягназ грып. Сітуацыю вакол хуткага распаўсюджвання грыпу ў Беларусі вывучала Гіна Студзінская.
Эпидемия гриппа ни у целом по краине, ни у особных городах не обвещана. Хотя у некоторых буйных городах – Витебску, Мазыры, Молодечне, Солигорску, Могилеве, Бобруйску и Менску – узровень захворвальности довольно высокий. Як расповела Радио Свобода загадчица отделу Менского городского центра эпидемиологии Алена Фисенко, сёлета была поставлена задача максимально выявлять захворвание легкой и средней ступени тяжкости, особливо сирот детей, и нават с легкими формами инфекции – покидать хворых дома. А хто больш хварэе? Алена Фісенка кажа.
Преобладають дзеці, у нас 58%. Нет таких вот тяжелых форм, которые были в ноябре 2009 года, когда у нас преимущественно поражалось молодое взрослое население. Поэтому общая оценка ситуации, подъем заболеваемости с относительно низкой интенсивностью, с относительно низкой тяжестью заболеваний.
У той же час у стационарах знов прибывае пациентов с легочными патологиями, сцвярджае лекар одной со столичных клиник.
В каждом отделении есть пульмонологические больные. Половина пульмонологии, неврология, половина так. Лор-отделение, половина так. Чтобы не нагнетать обстановку, делали так.
А все-таки это легочное тоже?
Легочное и высевает очень много именно свиного гриппа.
Что тычется лековых сродков, эффективных препаратов, антибиотиков, дефициту не назирается, как было у осень 2009 года, каже лекар столичного шпиталя.
И импортное, если затянувшаяся форма плохое рассасывание, то есть нету положительной динамики, дают импортные препараты. То, что считают врачи нужным, то и все есть. Я не знаю, как в других отделениях, но нам, в принципе, это
Что до так званого свиного гриппу и ускладнения пневмонии, которые наполохали весь свет у осень 2009 года, эпидемиолог Алена Фисенко каже.
Вирус гриппа H1N1, он прочно уже обосновался как сезонный вирус гриппа, и, конечно, он и у нас идентифицируется, и в России, и везде. Хотя он H1N1, но поскольку уже имеется популяционный иммунитет к нему, таких тяжелых случаев, как в прошлом году, мы, конечно, не наблюдаем. В этом году ни одного летального случая от вируса гриппа А не зарегистрировано вообще. Будь то H1N1 или другой какой-либо вирус.
Что до летальных выпадков, лекар одной со столичных клиник каже.
Есть уже. Уже было на прошлой неделе, по-моему, 3-4 человека.
Який диагноз ставить хворым? Что официально обвещают Причиной смерти лекар не поведомила.
А я не могу сказать. Я не знаю. Нам все запретили афишировать. А что там поставили при вскрытии, не знаю. Маски нам не разрешают носить. Маски – это вредно. Весь мир носит маски, а мы самые умные, нам все, потому что вредно.
Таким чином, медикам знову, як і у осінь 2009 году, забороняють давати інформацію, що відбувається вокруг захворювання на грип і пневмонію.
Розказувала Гіна Студінська.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
У минулые выходные из Египта вернулись близу 300 белорусских туристов. Эвакуацию еще больше, как 800 граждан Беларуси, которые остаются на египетских курортах, мают намер завершить на этом тыдне. Меж тем, не глядя на накладенный Министерством спорту и туризма Беларуси мораторий на продаж туров, увахопленную хваляваннями краину, несколько десятков человек у неделю отлетели туда из Беларуси отпочивать. Далее Игорь Корней.
У выходные с Фургады вернулся наш коллега Юрий Дракохруст, рассказывая, что выдатки революции отчул передусім у Каирском аэропорте, где пановал сапраўдный хаос. Але у часе самого отпочинку, коли нейкая напруженность и отчувалася, то с большего ускосно.
Амаль весь отпочинок не працавал интернет. Выезд за межи санатория в пункт углежения организаторов этих экскурсий уже уявлял собой некую небеспеку. Коли все ж таки на одну экскурсию поехали, каля банков, военные патрули с автоматами, с расчехленными кулеметами, Каире, в Александрии, в Суэце. Зрозумело было горячо, але что тычется курортной зоны, ничего такого революционного не отбывалось.
Новость у Каира, транзит как прошел?
Транзит прошел кепско. Отменили самолет с Хургады в Каир в пятницу, день хиба не самых буйных манифестаций. Приехал я в Каир на наступный день. В аэропорте суцельный павильон, тысячи людей чекают рейсов. Мой самолет на Прагу улетел значно раней, крыху побегал с натопом інших людей, но мне все-таки пошансовало, я набыл квиток у Вену, а туль вырвался. Ну, революция, это завсёды, видать, пэвный бардак в таких организационных справах.
Кераўніцтва авиакомпании «Белавия» запэвнивая, что из Менску самолеты отлетаюць пустыми и вертаются за египетских курортов под завязку, забитая пассажирами. Однако у агентствах кажуць, что далеко не все туристы отмовились от набытых раней туров. Поводле известок, распаўсюджаных державными телеканалами, апошні рейсом «Белавия» туды выправіліся близу 30 человек. И, як перакананая директорка туристичной компании «Латин Сервис» Мария Рацина, будут слетать и далей.
Негласно Министерство спорта и туризма ограничили посещение Египта. Но, тем не менее, экстремалы как были, так и остались. Конечно, отказываются очень много, но, тем не менее, отдыхающие только нормальные европейские страны полетели оттуда, как только начались события. А наши до сих пор еще все в порядку. Пока пули не будут свистеть, простите, над головой, я уверена, что летать будут продолжать, потому что ценник припал сразу же.
Тем часом жарсти у Египте крыху сутишились. Представники улады и оппозиции распочинают перемонный процесс с метой створить комитет по конституционной реформе, який повинен подрихтовать пакет законопроектов деля демократизации. При этом оппозиционные групповки уже заявили, что пропановы ураду недостатковые. Поводле слов одного из лидеров оппозиции Мухаммеда Эль-Барадеи, перемонный процесс идея непрозрыста, при тенденции скировать его на корысть теперешнего режиму. Экс-кандидат на недавних выборах президента Беларуси Виктор Терешенко лишит. Кольки б диктаторы не спробовали протягнуть свое знаходжение на вершине улады, лёс их подобный во всем свете. Однако шкадуя, что час, бесплённо потраченный на змагание за диозными режимами, можно было бы выкарастать нашмат больше эффективно.
Крадуть у нас час и житё. Мы ж так само стареем. А кто из тебя старел, а то же мы все старее. И где час, вот уж чем справа. Вельми жаль. Я Виктор, просто Виктор, не маю никаких полномочий. Будем создавать партию. Другой вопрос, зарегистрируем, нет. Но опять-таки, что может группа людей? 1000, 2 или 5 тысяч. Сегодня депутат имеет законодательную инициативу, а партии нет. Вот и все дело. Час приди, але нажали, упустует. Но зараз.
Варто нагадать, что Александр Лукашенко от моменту початку народных хваляванняў у Тунисе и Египте только аднойчы адрагаваў на тыя падзеі, заявіўшы, что это фактично голодные бунты. Іншими словами, кормили б тамтейшие лидеры своих людей, як у Беларуси, то и надалей керовали б без проблемов.
Зменску Ігор Карнеі. У працяг тэмы нашае апытанне. Людзі на вуліцах Гомелю гавораць пра тое, як яны ацэньваюць падзеі ў Егіпце і ці можа, на іх думку, нешта падобнае здарыцца ў Беларусі.
Я просто не очень знаком с политической обстановкой в Египте. Если люди вышли, значит, на это был повод. Мы способны на такое, но дело в том, что наш народ не настолько радикально мыслящий, наверное.
Я думаю, что в Белоруссии такого события не может быть, потому что у нас, в принципе, стабильное государство в плане экономики. А в Египте, да, потому что не может существовать государство при таком расслоении сильном, когда 1% имеет все. А 99% живут за чертой бедности.
А у нас менталитет другой. Мы мирные, по сути, люди, а арабы это, ну, горячая кровь у них бежит по жилам, поэтому как бы, ну, они способны на это, мы нет. То есть, и любые попытки будут пресечены у нас.
В Беларуси не должно такого быть. Вся эта не позиция, она не от народа идет, она существует на западные деньги. О Египте ничего не могу сказать.
Ой, не дай бог, чтобы у нас были такого Беларуси. По-моему, кто-то президент им не угодил. Наверное, хочется им каких-то перемен. Я человек уже старый, и я вижу, что то, что было, так мы теперь хорошо живем. Но молодежь хочет чего-то лучшего.
Им не нравится, хочет уже свернуть эту власть и другую свою настраивать. Раз люди вышли, значит, людей не устраивает, то у нас такого не будет. То у нас народ совсем другой.
У нас такого не должно быть, и не будет, и не может быть. У нас президент работает.
Все же мусульманский мир, да мусульманский мир. Но так не решается просто равно. Надоело уходить. За цивилизованным путем, то ли выборами, то ли референдум, то ли каким-то, не знаю, но не таким путем.
Руководство нашей страны более жестко держит в руках все события. 19-го разогнали, это было как бы показано, что на самом деле в Беларуси такого быть уже не может.
Белорусский народ на это не способен, я так думаю.
По-моему, если это происходит в Египте, почему это не может быть у нас?
Конечно, может быть. Все может быть. Особенно с таким президентом, который поддерживает далеко не все точки зрения, а только свои. С таким кашу не сваришь. Поэтому все может быть.
Опытание на улицах Гомелю. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэму дня. Нацыянальны камітэт аб'яднанай грамадзянскай партыі выказаў недавер намесніку старшыні партыі Яраславу Раманчуку. Уладзімір Някляеў дасюль не можа прайсці поўнага медычнага абследавання. Ірыну Халіб будзе абараняць адвакатка Ганна Бахціна.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфиры Пражский акцент. Аспекты белорусско-российских дочинений у контексте послевыборшей ситуации Беларуси обмерковывают из Менску политолог Юры Чаусов, из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вязи передачу Сергей Навумчик. Днями президент России Дмитрий Медведев и министр замежных справ Сергей Лавров негативно выказались про падение Беларуси после 19 снежня. При этом сам выборший процесс не оспрячивался. Такие выказывания, на думку моих суразмовцев, чем яны выкликаны? Это початок некой новой политики Москвы у дочинения до Менску, альбо протяг того, что мы бачили в осень, коли один за другим на экранах российского телебачения и шли хросные батьки. Кайласка, Кирилл Коктыш.
Справа в том, что белорусская политика Москвы, мне так сдается, как возникла в 2006 году, так покуль и не припынялась. То есть на прагматичном уровне эта политика довольно видовочная. Москва будует обходные нафтогазовые шляхи вокруг Беларуси и планует позбавиться от транзитной залежности от Беларуси. Это то, что робится на уровне подмурку. На уровне же политического оформления с этим все было куды тяжей. Існує цілий шерок резонів, цілий шерок причин, з яких Москва не може себе дозволити політичну формулювання відносин білоруських подій. Це і та відовочність, що немає того попроку, який можна ужити у відносинах до Білорусі, який не можливо було б розвернути і на саму Росію. Гэта таксама і тое, што Москва як некі аматар дэмакраты, як некі ініцыятар дэмакраты будзе глядзецца крыху странна на еўрапейскім тэатры. Бо гэта тая роля, якую Москва не знае, як разыгрываць. І пачынаючы з 2004 года, з правалу памаранчавай рэвалюцыі, удзелу Москвы ў украінскіх выбарах, які скончыўся памаранчавай рэвалюцыяй, пачынаючы з гэтага, Москва лічыць, што палітычны ўплыў у неё атрымліваецца блага, і лепей палітычна свае захады не фармуляваць, пры тым, што гэтыя захады цалкам перамясціліся на нейкі эканамічны ўзровень.
Дзякую, гэта быў Кірыл Коктыш з Москвы. Калі ласка, меркаванне Юрыя Чавусава.
Пакуль што, безумоўна, гэтыя словы вышэйшых кіраўнікоў Расіі трэба ўспрымаць выключна як рытарычны ціск на беларускі рэжым, які адбываецца поруч з ціскам эканамічным. Ну, справа ў тым, што шматгадовая і палітычная, і эканамічная падтрымка рэжыму Лукашэнкі з боку Москвы, яна прымушае сумнявацца ў шчырасці вось такіх шчырасці заклапочанасці расійскіх кіраўнікоў станам рэчаў у Беларусі. Так што пакуль што гэта ўсяго толькі працяг хросных бацькаў у новай абалонкі. З іншага боку, канешне, у Еўропе зараз у еўрапейскіх палітыкаў з'явіліся ізноў галасы пра тое, што ўздзейнічаць на беларускі рэжым, вырашаць беларускую праблему, якая муляе вочы шмат каму ў развязе. Вырашаць гэтую праблему варта і праз уціск з боку Москвы, далучаць Москву да вырашэння гэтай праблемы, паколькі расійскі бок мае ўплыў на Менск. Што яшчэ вельмі важна, это словы амерыканскіх палітыкаў Джо Лібермана, сказаныя ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Свабода» пра магчымасць стварэння трох цэнтраў сілы уціску на Беларусь, Москвы, Вашынгтона і Брусэля. Гэта тое, чаго раней не было, і гэта пагроза, якой раней не было ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. Ён вельмі доўга спрабаваў лавіраваць паміж цэнтрамі сілы, і раней ці пазней тыя, каго ён ну, свой час падманываў, заманьваў некімі абяцанкамі, абяцаў, пасля не выконваў дамоўленасці, зараз ёсць рызыка, што гэтыя цэнтры сілы дамовяцца паміж сабой адносна супольнай палітыкі ў дачыненні рэжыму. І, магчыма, вось гэтыя словы расійскіх кіраўнікоў аб заклапочанасці станам дэмакратыі правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, гэта сведчанне пачатку выпрацоўкі супольнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Дзякую, Юра Чаусаў. Спадар Кірыла, вось спадар Чаусаў ўжо прыгадаў слова сенатара Лібермана пра тры цэнтры сілы, ці скажам, можа быць, па-іншаму, тры цэнтры ці крыніцы ціску верагоднага на Александра Лукашэнку, называўшы Вашынгтон, Брусель і Москву. Гэта з аднаго боку. З другого боку, вось апошнія крокі Злучаных Штатаў і Брусэлю, я маю на увазе санкцыі, найперш санкцыі з боку за Шайны былі больш жорсткімі, чым з боку Еўразвязу, але і з боку Еўразвязу яны больш жорсткія, чым, скажам, былі 5 гадоў таму пасля пазамінулых прэзідэнцкіх выбараў. Вось гэтыя крокі істотна абмежавалі магчымасць афіцыйнага Менску супрацоўнічаць з Захадам і зрабілі яго яшчэ больш залежным ад Москвы. У такім варыянце, якую тактыку можна чакаць ад Крамля? Што можа рабіць Крэмль у бліжэйшай будучыні?
Ну, на маё меркаванне, калі Крэмль будзе выбіраць паміж Еўразвязам і паміж Мінскам, то першае будзе той рэзон, што Брусэль і Еўразвяз цалкам куды больш стратэгічны партнёр для Расіі, чым той жа Мінск. Скажам так, што Москва, канешне ж, не будзе ратаваць Мінск насуперак сваім еўрапейскім эканамічным зацікаўленасцям. Па-другое, паміж Москвой і Мінскам не існуе атмасферы даверу. І гэта тое, што выключае як даволі шчыльныя абдымкі з боку Москвы, так і выключае нейкія палітычныя захады, які, калі тыя ж формы інтэграцыі, як там адзіная эканамічная прастора, мытны звяз, калі б, каб гэтыя інструменты супольнай працы, супольнага ўзаемадзеяння маглі быць моцна выкарыстаны. Здесь якраз для гэтага існуе ці поясныя прычыны, якія будуць стрымліваць такую магчымасць такого развіцця. Так што, скажам так, што ў Москвы няма асаблівага жадання і няма тых інструментаў, каб зараз так ці інакш аднабакова выкарыстоўваць свой уплыў на Мінск. Зноў жа, калі браць уключанасць расійскай эканомікі ў сусветную эканоміку, то сёння гэта перш за ўсё нафтагазавая ўключанасць. І ў межах гэтага эканамічнага ладу, іншае пытанне, наколькі ён трывалы і колькі ён можа прастаяць такім чынам, але ў межах гэтага эканамічнага ўклада Расія не можа і не будзе выказваць ніякіх імперскіх амбіцый, бо нават уласнага насельніцтва атрымліваецца за шмат для такого рода эканамічнага ладу. Так што мне здаецца, што пока Москва будзе цалкам зыходзіць з эканамічнай кан'юнктуры і з важкасці і ў развязу. І тут другое пытанне вельмі цікавае. Бо галасаванне ў Еўрапейскім парламенце на конт Беларусі апынулася ледзь не першым аднагалосным галасаваннем у Еўрапарламенце. Такого яднання ніколі мы дагэтуль не назіралі. І, скажам так, Александр Ігоревич зарабіў справу на шмат мільярдаў еўра. Мы не ведаем, колькі трэба было б патраціць грошы, каб дасягнуць такого узроўню яднання еўразвяза. Гэта атрымалася. Па-другое, Александр Ігоревич зарабіўся фактарам, які з'яднаў Расію і еўразвяз, бо ўже другі раз, як Расія так ці інакш солідарызуецца з Брусэлем, і завтра можа солідарызавацца з Вашынгтонам. Дарэчы, заява амерыканскага сенатара апынулася пасля перамоў у Давасе, дзе ўсе гэтыя рэчы былі абмеркаваны, магчыма, былі абмеркаваны на вышэйшым узроўні на прыватных сустрэчах таго ж Абамы і таго ж Медведзева. Так што, скажам так, Беларусь з'явілася фактарам, які можа забяспечваць нават нейкую трываласць еўрапейскай, амерыканскай і расійскай эканомікі ў новых умовах, калі, канешне, гэта карта будзе разыграна. З эканамічнай історыі я б нагадаў даволі блізкі прыклад, бо калі атрымалася Карэя, у мемуарах Ачесана, гэта быў дапаможца дзяржсектара Злучаных Штатаў, быў запіс, што здавалася міравая эканоміка ляснецца, бо ўсё трывалася толькі на чесным слове і на адным крыле, але тут здарылася Карэя і выратавала нас. Такім чынам, беларуская праблема, як праблема, якая яднаюць, можа быць распрацавана як карэйская праблема, гэта значыць, што гэта будуць мягкія санкцыі, а калі якія не будуць спрыяць хуткаму навызраванню праблем у рэжыму, але гэта будзе цалкам абмежаваная магчымасць заробка. І вельмі гэта вельмі непрыемны сцэнар для Мінску, бо на Мінска праблема будуць зарабляць іншыя без таго, каб Мінск за гэта атрымліваў грошы. І гэты сцэнар мне здаецца даволі верагодны, і менавіта ён вынікае са слоў амерыканскага сенатара Лібермана.
Я звяртаюся да Юры Шаўса. На ваш погляд, а вось да якой ступені Москва можа выступаць разам з Брусэлем і з Вашынгтонам у гэтай агульнай пазіцыі ў дачыненні да Мінску? Скажам, на чым яна можа спыніцца? На правах чалавека, на выбарах ці, так сказаць, нават пагадзіцца на тым, што цяперашні кіраўнік павінен быць заменены на некага іншага?
Сусветная палітыка, міжнародная палітыка, гэта з'ява шматмерная, да, і... Конечно, правы человека могут быть предметом заклопоченности шмат яких держав у свете и Российской Федерации у тымлику, але это не означает, что выключно правы человека вызначают характер этой политики. Правы человека меньше уплывовая з'ява на міжнародным палітычным узроўні у параўнанні з геаэканамічнымі, вайсковымі зацікаўленасцямі і іншымі пытаннямі. Таму я думаю, што так абсалютызаваць, там шчыра Москва клапоціцца правамі чалавека ў Беларусі альбо не шчыра, не варта. Просто беларускі рэжым, ён уразлівы да уразлівы для крытыкі менавіта па гэтым накірунку, і таму любы гулец, які збіраецца ўплываць на беларускую сітуацыю, ён можа гэты фактар выкарыстоўваць у якасці крытычнай рыторыкі, і зараз мы гэта назіраем. Москва, як бок, які найбольш тактычна выйграў ад падзеяў 19-20 числа 20 снежня Менску, ну, зробилася основным гульцом, наибольш уплывовым гульцом на просторы вырашения белорусского пытания. Тому видовочно, что зараз мяч на российском боку. Что дотычить махчимой тактики Кремля у дочинения до Беларуси, варто означать, что ты измены, якія отбываются на у нашем регионе зараз, это змены стратегичного парадку. Ось мой суразмовца уже узгадал про побудову обыходных шляхов поставок энергоносбитов. И зараз мы бачим подрыхтовку политичного поля до этой новой стратегичной ситуации. Бо про 2 года Лукашенко окажется уже у зусім іншой геоэкономичной ситуации. И зараз просто идет подрыхтовка до этого. Тактика Менску звичайная. Продаж поцелунков у обмен на экономичную подтримку. Знову спадар Прокопович узгадывая про одинную валюту в якости махчимой заступки для Москвы. Хотя не думаю, что сегодняшний Кремль занадто будет опековаться такими пытаниями. Уже не такая привабная для Кремля вот эта одинная валюта и там некие иншие символичного кшталту заступки. Не признал Минск незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии. Это застанется таким вельми-вельми болючим аспектом у стосунках белорусско-российских. Навод коли зараз признаю, все равно это останется в памяти. Так что я думаю, что прогнозовать тактичные расклады на среднетерміновой перспективе поміж Менском і Москвой не варто. Варто почекати, коли вот якби гэтыя обходные шляхи поставок энергоносбитов вступять у строй, і ми побачим новую знешню політику Республіки Беларусь.
Дякую, господар Юри. Ми протягнем праський акцент після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Национальный комитет Объединенной Громадянской партии выказал вотум недоверу наместнику старшини партии Ярославу Романчуку. Журналистку Ирину Халіп, обвинуваченную по криминальной справе о подеях у Менску 19 снежня, будет оборонять адвокатка Ганна Бахтина. Польщі варто подтримливать белорусскую оппозицию, але ничего за белорусов зробить нельга, заявил польский президент Бронислав Комаровский. Александр Лукашенко находится в отпуску у Сочи. По водле керовника прессовой службы Лукашенко, в отпуск протягнется не меньше за тыдень. Пропамповывание нафты для Беларуси по трубопроводе Одесса-Броды покуль что не почалося. У белорусской нафтовой компании поведомили, что протягивается на запашивание нафты у резервуары.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Праскі акцент». Аспекты беларуска-российских дочинений в контексте послевыборчей ситуации в Беларуси обмерковывают з Менску политолог Юры Чаусов и из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вяде передачу Сергей Навумшик. Зусім недавно Медведев зрабіў публичную, причем заяву про то, что теракт у Домодедове не раскрыты, и это выступило певной суперечностью за ранейшей заявой Путина, что знойдены организаторы и выконавцы теракту. Ну, во всяком разе, основная их частка. И некоторые политологи убачили у гэтым початок открытого супрацьстояння поміж Медведевым и Путиным напередодні президентських выборов у Росії. Ці, спадар Коктыш, це сапраўды, менавіта ви назіраеце такое супрацьстояння, як яно може развиваться, і ці паспрабує тут Лукашенко неяк згуляць на гэтым, а калі паспрабує, што ён може ў гэтай вадзе вылавіць?
Я бы сказал так, что не то, что спадар Лукашенко паспрабує згуляць, а у яго нема іншого выйсця, як паспрабаваць згуляць на російському політичному просторі. Так ці інакш, але нейкую популярність ён, конечно, мае. Яна наўрад ці вялікая. Гэта трэба асобна мераць. Але сегодня российская влада так само находится на пике своей непопулярности. Не слабы Путин, а слабы Медведев. Ну, относно слабы, конечно, лишь у обоих у них, у кожного из тут меньше за 50% подтримки, не те, каля 30-35%. При этом те помилки, которые робить российская власть на внутренние просторы, и они достаточно важкие на погляд населения. И, конечно же, перед 2013 годом, перед новым черговым электоральным циклом, конечно же, Москва будет имкнуться максимально застороженно обеспечить некое воспроизводство этой улады. И она может принимать совсем нестандартные форматы. Бо фактично, с одного боку, Путин, який лечится центром российской политической системы, свою передвыборчую кампанию фактично спынил. У российских медиа уже амаль 8 месяцев не ведется никакого системного покрытия и не ведется пиар-супроводжения. С другого боку, Медведев так само может робить громкие заявы, по які потом не спрашиваются. Ты ж становишься с батьком, с хростными батьками, эти то ж питание с трассы про Химкинский лес, якая была будовництво якої спочатку было отменено, але потом и снова таки почалося. Тому мне здається, что российская улада будет принимать некие новые конфигурации, это будет своего рода коллективное керование, коли Медведев будет нечто особлять, але это будет некое, скажем так, это будет некое коллективное керование, бо Медведев той самый, это коллективный, конечно же, персонаж, довольно суперечливый, а не индивид, який має свою власную думку относно тих и інших политических заходов. И, конечно, в этом становище, коли невызначенность российской ситуации в 2012 году існує як фактор, и российская улада не надто ж популярна, а некий задел у белорусского президента на российской политической просторе есть, то, конечно же, это будет використано им як некий сродок заработка грошу на российской ситуации для Беларуси. И, конечно, будем кинуться это сделать. И это отримается тени, это никто на самом речь с уверенностью не скажет. Але это, на мой погляд, будет провоковать сегодня сближение Москвы с Брюсселем и Москвы с Вашингтоном, бо Москва, видовочно, не будет ожидать такого развития, и это будет еще один из чинников солидарности помеж Москвой, Брюсселем и Вашингтоном, об яким казал Либерман.
Довольно значная частка лидеров белорусской оппозиции оценила то, что отбылось одразу после 19 снежня, ну и перед этим несколько дней с боку Москвы, как подтримку, хай и не такую активную, как это было ранее, с боку Москвы подтримку Лукашенко. Тем не меньше, Москва, как просто абсолютно по вызначению, застается гульцом на российском политическом поле у Беларуси. И снова оппозиция, белорусская оппозиция, повстает перед давним питанием, что робить, как выбудовывать свои отношения с этим гульцом, довольно мощным и уплывовым гульцом. Юра Чаусов, ці будет оппозиция выпрацовывать некую линию поводзіну у дачыненні до Москвы, альбо уже все признали, что это, ну, абсолютно безнадзейная справа, покольки так ці інакш, але на сьогоднішній момент и на ближайший час Кремль однозначно бачить Лукашенко фаворитом, своим фаворитом, всім при тим, что будет тиснуть на его, так сказать, використовувати разные методы уздеяння.
Сама постановка питання относно максимой змены политики белорусской оппозиции в дочинении до Москвы, мне подается зараз не зусім до речи, бо субъектность такого понятия, как белорусская оппозиция, зараз вельми расплывистая, оппозиционные партии и организации находятся у стане перегрупования у новых политичных умовах, вельми великое уздеяние оказывают вот эти шаленые репрессии, беспрецедентные в белорусской истории репрессии, и я думаю, что до выхода за крату ведомых политиков, до суда, до вызволения политвязню и так само пытание, яким чином эти политвязни будут вызволены, казать про некую новую политику белорусской оппозиции в отношении до Усхода не выпадает.
З іншого боку, так, звісно, є організації, які традиційно орієнтовані на Москву, є кандидати у президенти, які казали, що ми готові вирішати проблеми в стосунках з Кремлем лепей, ніж Лукашенко, і при гэтым не гандлявати національними інтересами. Це був один з моцних тезисов у передвиборчих програмах цілого шерегу кандидатів, моцних кандидатів. Тому я думаю, що, звісно, усходня політика в опозиції неке нове буде. Білоруський націоналізм шмат опошніх год, йон апріорі був націоналізмом антиросійським. Зараз ми побачили під час гэтых выбораў больш стриманае ставлення до Росії, больш, магчыма, больш цивілізаванае ставлення до знешней політики. Поглядзім, ці здолі згрупавацца вось гэты апазіцыйны суб'ект, ці здолі сфармавацца вось гэтая новая апазіцыя ў самастойную палітычную сілу, бо пакуль што гэтага не бачна. Зараз мы бачым, што нават палітыкі, якія кажуць пра неабходнасць супольнага ўздзеяння на беларускі рэжым, яны больш лабійскіх крокаў робяць у Брусэлі, у Вашынгтоне, чымсьці у Маскве. Калі апазіцыя будзе здольная усвядоміць сваю суб'ектнасць, тады так, магчымае сфармаванне больш адэкватнага стаўлення да расійскай палітыкі і магчыма стварэнне вось такой новага стаўлення да, ну, да расійскай палітыкі.
Дзякую, Юра Чаусу. І пытанне да спадара Кірыла. Кірыл Коктыш, ну вось ваше меркаванне, ці ўвогуле ёсць сэнс беларускай апазіцыі ў тым ці ў іншым выглядзе, хай бы яна была цяпер расцярошаная, ці наадварот яна была б неяк арганізавана, у любым разе нечага чакаць ад Крамля.
Ну, перш за ўсё, апазіцыі трэба адшукаць нейкую суб'ектнасць, і тут я цалкам буду салідарны з Юрыем. Бо сёння апазіцыя не мае адказу на найбольш балючае пытанне беларускага развіцця. Якім чынам павінна будавацца беларуская эканоміка? З верасня пачне працаваць БТС-2 і пачне працаваць паўночны паток. І гэта ўжо значна зменшацца тыя нафтагазавыя патокі, якія сёння ідуць праз Беларусь, а значыць адным падмуркам стане менш. Што рабіць і як будаваць беларускую эканоміку? На гэты адказ ніхто ні з кандыдатаў не дал адказа. Не дала адказа таксама і дзейнічая ўлада, але на яе карысць працавала тая рэчаіснасць, як яна ёсць. Бо нейкія абяцанні з боку ўлады, што ўсё захаваецца так, як ёсць, нейкую рацыю яно, канешне, ж мае. Апазіцыя не прапанавала нічаго іншага, і пытанне ў тым, ці здольна яна выпрацаваць, і гэта будзе выпрацоўваць нейкая іншая пазіцыя. Але з гэтага пачынаецца любы палітычны суб'ект, калі ён ведае, як арганізаваць справу ў сабе ў хаце, і он далей ўжо ведае, як будаваць, якім чынам магчыма будаваць адносіны з знешнімі гульцамі. І мне здаецца, сёння якраз ўнутрыбеларускае становішча спрыяльна менавіта такому развіццю. Бо зараз, пасля расійскага прызнання вынікаў выбару, пасля санкцый еўразвязы, якія былі ацэнены як больш ці менш сімвалічныя, узнік нейкі трэнд у грамадскай думкі Беларусі, што спачатку трэба насамрэч разабрацца з апорай на ўласныя сілы, што рабіць, як рабіць і што мы хочам будаваць. А потым, калі будуць адказы на гэтае пытанне, можна будзе шукаць нейкую агульную мову ці з усходнімі, ці з заходнімі сасед сетимися за обітьми одразу, але не спочатку. І мені кажеться, що ми тут знаходимося тільки у початку доволі довгого шляху.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали «Правський акцент». У дискусії брали удзел з Мінську політолог Юра Чаусов і з Москви доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінів Кирил Коктиш. Вів передачу Сергій Навумчик.
Готовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Нижняя расцягнуты на 14 кілометраў здоўж сожа крычаў, сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Ўскрасення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы бы телефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.